Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Сад памяти на Бутовском полигоне. 20 762 имени жертв сталинских репрессий увековечены на месте расстрела. Зачем Бог-Отец отдает своего сына на страдания и как понимать евангельские слова, что сделано это из любви к людям? Рубен Давид Гонсалес Гальего. Человек, переворачивающий представления о наших возможностях. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В истории России есть страницы, которые, мягко говоря, не добавляют нам чести. Например, в годы Красного и Большого террора в стране были уничтожены десятки тысяч невинных людей. Долгие годы их имена были спрятаны в архивах, однако сегодня там, где есть инициативные группы и ведется в этом направлении работа, эти имена снова зазвучали. В ближайшую среду произойдет очень важное событие на Бутовском полигоне в Москве. Бутовский полигон – это место, где в 1937-38 годах было расстреляно 20 762 человека. В 90-е годы здесь появился храм, посвященный новомученикам и исповедникам Русской Церкви, и началась серьезная работа в архивах и исследовательская работа, и очень многое удалось установить. И вот теперь здесь открывается сад памяти, особый мемориал, посвященный жертвам сталинских репрессий. Приехать туда на открытие или в любой другой удобный день может абсолютно каждый. Подробности узнаем от директора мемориального центра Бутова Игоря Горькавого. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Напомните, пожалуйста, в нескольких словах о том, что за место Бутовский полигон, и расскажите, пожалуйста, о саде памяти, который у вас открывается 27 сентября в среду.
Во-первых, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что в этом году исполняется 80 лет с начала массовых операций НКВД. 30 июля 1937 года был подписан пресловутый оперативный приказ 00447, с которого началась кулацкая операция, одна из самых кровавых массовых операций НКВД. Потом к ней присоединились национальные операции. Вот это все в совокупности в историографии принято называть большим террором. И Бутовский полигон был, к сожалению, одним из очень многих мест, где приводили в исполнение приговоры, где хоронили тела расстрелянных под Москвой. Известно документально, что с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года здесь, на территории Бутовской спецзоны НКВД, было расстреляно и захоронено 20 762 человека. И вот обнаруженные в начале 90-х годов братские захоронения сейчас являются частью мемориального комплекса. Действительно, когда-то на этом месте происходили учебные стрельбы, а потом это использовано было для дезинформации местных жителей, которым сообщали, что выстрелы не слышат именно потому, что сотрудники НКВД там каждый день практически упражняются в стендовой стрельбе, хотя стрельба шла уже в это время по живым мишеням. И вот рядом с братскими могилами, рядом с этими погребальными рвами, которых всего насчитывается 13, общая протяженность которых около километра, существовало пространство, засаженное тогда же в 60-е годы яблонями. С какой целью теперь можно гадать, но во всяком случае эти яблони неплохо сохранились, и было принято решение именно в этой части Бутовского полигона установить каменные доски с именами тех, кто на Бутовском полигоне пострадал, поскольку уже с середины 90-х годов, когда родственники пострадавших стали приезжать в это место, единственным их желанием было увидеть имя своего близкого человека на том или ином памятнике. И, с другой стороны, задача была сложная, потому что это все-таки не один и не два имени, а это 20 тысяч имен. Нужно было сделать какой-то централизованный памятник, в котором бы все, без исключения, имена были увековечены. Такова была принципиальная позиция с самого начала настоятеля храма новомучеников на Бутовском полигоне, протоиерея Кирилла Каляде, который сам является внуком расстрелянного на Бутовском полигоне священномученика отца Владимира Амбарцумова. И вот многие годы ушли на разработку концепции, потому что не было готового решения. У нас в стране нет пока ни одного такого памятника, который бы по масштабам и значимости, и одновременно такого, который бы находился в месте захоронения жертв массовых репрессий 30-х годов, который можно было бы взять за образец. И вот в нашем мемориальном центре была разработана такая концепция, части автором которой мне довелось быть. Эта концепция предполагает, что памятник выглядит как раскрытая насыпь, поскольку над погребальными рвами в начале 2000-х годов были сделаны насыпи земли, посажена газонная трава, то вот именно под этот образ, уже устоявшийся в сознании людей образ братских могил Бутовского полигона, мы и вписываем весь новый мемориал. Мы как бы раскрываем этот ров, раскрываем эту насыпь, и по двум дорожкам, одна из которых соответствует 37-му, другая 38-му году, спускаемся вниз и видим на камне воспроизведенные расстрельные списки, причем имена сгруппированы по дням расстрела. То есть, соответственно, таким образом мы видим не просто имена, но мы видим еще и исторический документ, вот те самые акты о приведении в исполнение расстрельных приговоров. Этот документ когда-то служил отправной точкой в изучении Бутовского полигона, и нам показалось очень важно не только перечислить людей, которые в Бутово лежат, но и показать этот исторический документ, этот исторический источник, для того, чтобы люди осознали масштабы той катастрофы, которая произошла 80 лет тому назад.
Игорь, насколько я помню, порядка 100 подобных полигонов было по стране, хотя Бутовский, конечно, крупнейший и считался, ну, 10 раз в кавычках, возьмем это слово, образцовым, где отрабатывались определенные приемы массовых расстрелов. А почему, как вы думаете, подобный памятник у нас пока один?
Ну, я скажу, что таких памятников в местах захоронения несколько существует сейчас в нашей стране. Я имел в виду, что тот памятник, который сейчас создан в Бутово и который будет освящен 27 сентября 2017 года, он является самым крупным из существующих. И это связано и с тем, что вы сказали, с тем, что Бутовский полигон был одним из самых крупных мест захоронения жертв массовых операций 1937-1938 года. Ну и, конечно, с тем, что не каждое место массовое захоронение того времени, к сожалению, сейчас является в подлинном смысле этого слова мемориальным комплексом. В некоторых местах стоят памятные знаки, в некоторых рядом с ними стоят часовни или поклонные кресты. В очень немногих, буквально, это можно пересчитать по пальцам одной руки, существует что-то похожее на музейные экспозиции. А большая часть мест массовых захоронений, к сожалению, представляет собой заброшенные пустыри. И в некоторых регионах неизвестно точных местонахождений, или точнее известно, но не проводились работы на местности, не проводились археологические изыскания, и поэтому мы можем быть уверены, что в каждом городе, где располагалось республиканское, краевое или областное управление НКВД, существует свой Бутовский полигон. Но, к сожалению, не в каждом регионе была в 90-е годы проведена соответствующая архивная работа, и не в каждом регионе, даже там, где место захоронения установлено более-менее точно, сейчас существует мемориальный комплекс, поскольку для того, чтобы мемориальный комплекс возник, нужно найти средства, нужно вообще просто решить вопрос о том, кто этим будет заниматься. И Бутовскому полигону в этом смысле повезло, потому что в середине 90-х годов территория захоронений была передана приходу Русской Православной Церкви, храму святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. И фактически вот тот мемориал, который мы открываем 27 сентября, это памятник, который был создан нашей церковной общиной, нашим мемориальным центром и родственниками пострадавших. Что важно и что, наверное, нужно отметить, к сожалению моему великому, в этом памятнике не было никакого финансового участия государства. То есть государственные органы согласовали проект, разрешили строительство, но финансового участия наше государство в этом памятнике принять не смогло. И поэтому, собственно, вопрос финансирования строительства решался родственниками пострадавших, и это тоже делает памятник на Бутовском полигоне уникальным.
27 сентября в 2 часа дня начнется церемония открытия. И кого вы ждете там, кого приглашаете?
знаем уже, что придет несколько сотен человек, только родственников пострадавших. Также мы думаем, что приедут люди, неравнодушные к этой теме, из Москвы, из Подмосковья. Будут представители православного духовенства, поскольку само церемония освящения памятника будет по благословению его святейшества, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершать митрополит Ювеналий, глава церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской. Вот самые разные люди смогут попасть на Бутовский полигон в этот день. Надо сказать, что московское правительство обещало пустить дополнительные автобусы от станции метро «Бульвар» Дмитрия Донского. Каждые 15-20 минут оттуда на Бутовский полигон будет уходить автобус номер 18. Можно будет добраться без особого труда. Но там, на территории полигона, мы постараемся, учитывая, что это осень, мы постараемся предложить всем чай. Но, в общем, я надеюсь, что все, кто приедут, не замерзнут и смогут в этом принять достойное участие.
То есть любой, кто хочет принять в этом участие, может
абсолютно
к вам приехать?
Абсолютно любой человек, которому это важно.
Игорь, а в дальнейшем, когда памятник уже будет открыться от памяти, ждете ли вы там гостей? Может быть, у вас есть какие-то планы по работе, например, со школьниками?
Планы у нас есть, и мы развиваем паломничество на Бутовский полигон, приглашаем светские группы. Но здесь многое зависит, если говорить о школьниках, от самих школ, потому что мы можем помочь организовать экскурсионную программу только на территории памятника истории Бутовский полигон. А все, как правило, насколько мы знаем, упирается сейчас в то, что школа вынуждена сама оплачивать эту поездку, поскольку именно на Бутовский полигон, ну или точнее в подобного рода места, пока для московских и подмосковных, жителей Подмосковья, школьников, поездки не субсидируются. У нас есть развитые программы субсидирования поездок в музеи, в памятные места для школьников Москвы. Но вот, к сожалению, Бутовский полигон пока не попал в число тех объектов, куда школьникам государство помогает приехать, что радикально отличается от того, что мы, например, видим в Западной Европе, где места памяти, связанные в том числе и с трагическим опытом Второй мировой войны, они не просто находятся на государственном финансировании, но поездки для всех категорий практически жителей в эти места субсидируются государственными структурами или какими-то благотворительными фондами. Но все, что зависит от нас по приему этих и других групп, мы стараемся делать. Я хочу сказать также, что в этом году, видимо, в ноябре или в начале декабря, мы ожидаем также открытия музея памяти, который будет дополнять тот мемориал, который будет открыт в конце сентября. Потом об этом мы сообщим, конечно, дополнительно, но мы надеемся, что таким образом это позволит нам принимать группы самых разных людей в течение всего года и знакомить людей с историей Бутовского полигона.
Может быть, нас сейчас слышат родители, которые заинтересованы в том, чтобы их дети знали больше об истории своей страны и о таких местах тоже знали.
Мы ждем разных предложений. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Будем рады любой помощи, которую нам смогут оказать люди доброй воли, родители, конечно, общественные организации, государственные структуры.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго, спасибо. Приезжайте 27 числа на Бутовский полигон. То, что будет происходить, на мой взгляд, это будет событие поистине исторического масштаба, потому что такого рода памятников пока в России еще не было, и мы не знаем, когда они появятся вновь.
Напомню, на связи с нами был Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово. И еще раз повторю, что 27 сентября на Бутовском полигоне в 2 часа дня откроют мемориальный центр «Сад памяти». Обещают, что в этот день автобусы от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» будут с 12 до 4 часов отправляться каждые 20 минут. Приехать туда может любой желающий. Ну или это можно сделать в любой другой день. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 3 главы Евангелия от Иоанна, где есть такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». мы сегодня, наверное, как константу некую уже воспринимаем, что вот в Евангелии сказано о приходе в мир Христа. Верят в это люди или не верят, это уже другой вопрос, но в Евангелии так сказано, и это кажется уже всем привычным и естественным. А вместе с тем, если задуматься над этим, а зачем нужно было доводить ситуацию до того, чтобы отдавать потом собственного сына на крестные страдания, на смерть? И что значит «верующий в него будет иметь жизнь вечную», всякий верующий причем, какой такой всякий? И как все это понять? Попробуем разобраться, и в нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер, Алла.
Что значит «всякий верующий в него»? Давайте с этого начнем.
Что такое «верующий в Христа не погибнет, но будет иметь жизнь вечную»? Что такое «вера» вообще? Мы часто под верой подразумеваем признание за истинным чего-то такого, под чем нет достаточно для нас разумных аргументов, оснований. Мы это принимаем на веру. И мы считаем, иногда думаем, что это и есть вера. На самом же деле, сам феномен веры, он несколько другого порядка. Вера – это некий вектор направленности всей человеческой жизни. И вот когда мы говорим о том, что человек, который верит в Иисуса – как Христа, как Мессию, как Спасителя, он не погибнет, но перейдет в жизнь вечную, это и есть речь о том, что человек, который живет по-христиански, у него иная тональность, у него другой настрой, у него другое качество жизни, отношения с Богом, с миром, с окружающими, нежели чем у человека, у которого нет в его жизни Христа. И вот отсюда уже становится понятным, а почему же нужна была крестная смерть Спасителя, как вы сказали, зачем надо было доводить ситуацию до такого. Вот у Максима Исповедника есть интересное размышление о том, что самое главное, что совершил Спаситель на кресте, это была его победа над самыми страшными страхами, которые живут в любом человеке и являются причиной любого греха, любого отпадения от Бога. Это страх страдания и страх смерти. И вот человек, который не боится страданий и не боится смерти, он действительно абсолютно свободен. Тот человек, который входит в общение со Христом таинственным образом, который выстраивает не просто нравственные отношения со Христом, но отношения, когда Христос становится таким же родным, близким, присутствующим в жизни, как и, например, родители по плоти, конечно, он будет другим. И вот когда мы про это с вами говорим, возникает очень большой вопрос. На самом ли деле мы такие? Можем ли мы сказать, что присутствие Бога в нашей жизни, оно хотя бы в малой мере похоже на то, как в нашей жизни, даже когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослыми, присутствуют наши родители, самые близкие люди? Или все-таки для нас Бог – это такая то палочка-выручалочка, то одна большая проблема, с которой надо каким-то образом смиряться. Так вот, весь смысл пришествия Христа в этот мир заключался в том, что человечеству надо было осветиться человечеством Бога. Бог должен был стать таким же, как и мы, чтобы ни один человек не мог Богу задать вопрос, а что ты сделал для того, чтобы нас вытащить из нашего паршивого состояния. Он становится таким же, как и мы. Он идет путем жизни каждого из нас со всеми проблемами, скорбями, радостями, горестями. Идет в самом, я бы сказал, жестком варианте, в отличие от всех нас. И завершает путь земной жизни без единой промашки, без единой ошибки, без единого греха. И таким образом он не только нам оставляет свое поведение как некий образец, да? Он оставляет нам себя самого. И почему все христианство вращается вокруг таинства Евхаристии, вокруг возможности причащаться телу и крови Христовых? Именно потому, что он, будучи некогда искушен сам, может теперь помочь и тем, кто постоянно является искушаемым, то есть нам с вами. Вот. Мы часто думаем про грех как некую нравственную ошибку. Мы часто о грехе думаем в понятиях юридических или в этических. Но ведь грех – это такой, знаете, прорыв ткани бытия. Это вот что-то разорвалось, и оно само по себе уже не залечится. Оно должно быть чем-то или кем-то обязательно заштопано, залатано, восстановлено. Так вот, Бог и становится тем самым универсальным штопальщиком всего бытия. Он сам становится этой тканью, которая врастает в те прорывы, в те слабые звенья, которые вот-вот уже готовы, уже совсем разрушиться, все распускается по ниточкам, вот он сам становится этой тканью для того, чтобы нас сохранить такими, какими мы должны были бы стать, но без него, конечно, мы уже стать такими не сможем.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Как всегда, очень глубоко. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы обычно рассказываем о людях, которым очень нужна помощь, и иногда рассказываем о тех, чей пример вдохновляет других, не только чтобы помогать кому-то, но и чтобы просто жить и радоваться этому факту. На этой неделе был день рождения Рубена Давида Гонсалеса Гальего, автора книги «Белое на черном», которая в 2003 году стала лауреатом премии «Букер. Открытая Россия» как лучшее произведение на русском языке. Автор Рубен Гальего – инвалид с рождения, его отец – венесуэль, а мать – дочь лидера Компартии Испании. Рубен Гальего родился в Москве в 1968 году. У него обнаружили детский церебральный паралич. Ему был год, когда его забрали у мамы и сказали ей, что он умер. Его отправили в приют. Так началась череда его переездов из одного детского дома в другой, и закончить свои дни он должен был в доме престарелых. Однако все вышло иначе. Обладая невероятным интеллектом и талантами, он сначала очень много читал, потом начал писать, потом стал широко известен благодаря своей книге «Белое на черном», где воспоминания, размышления, много боли, конечно, и при этом очень много света. Мне очень понравилось выражение, которое в нашем эфире приводил учитель литературы Сергей Волков, цитируя своего ученика из 8 класса. Парень сказал, что обстоятельства – это второстепенный член предложения, а человек – это всегда подлежащее. Думаю, что жизнь и книги Рубена Гальего – это одна из самых ярких иллюстраций к этому тезису. Подробнее о Рубене Гальего поговорим с общественным деятелем, выпускником детского дома, автором книги «Соленое детство» и другом Рубена Гальего Александром Гизаловым. Здравствуйте, Саша.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Вы для меня тоже пример человека, который подлежащий в своей собственной жизни, а и для которого обстоятельства – это второстепенный член предложения, потому что вы, конечно, через многое прошли, будучи выпускником детского дома. Но, вы знаете, мне бы хотелось вас спросить о Рубене Гальего, вашем друге. Что для вас самое главное в этом человеке?
Ну, вы знаете, спасибо «Радио Вера», что вспомнила о дне рождения Рубена Гонсалеса Гальего. И, на мой взгляд, фраза, что нас не убивает, делает сильнее, она прям к нему вот впрямую, вплотную. Потому что то, что он пережил и прошел, это, конечно, очень сокровенная, неизвестная история, которая выковала его в ту личность, которая смогла уже в последующем, так сказать, в своем каком-то движении менять мир вокруг. Потому что немногие после того, как их помучили, там, и что-то он испытал, хотят вокруг менять. Они хотят получить от жизни все. Вот Гальего своими книгами, своими произведениями постарался, и, как мне кажется, вот ему это удалось.
А что вообще на этом пути помогает? Вот вы по своему опыту даже, наверное, тоже можете сказать. Ведь вы тоже через многое прошли и тоже написали книгу о том, как это было. Что вообще, за что держаться? Мы часто оказываемся в ситуации, когда кажется, что почва уходит из-под ног.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь основной секрет, наверное, это все-таки вера в самого себя. В то, что ты все равно способен, несмотря на обстоятельства и какие-то сложности, нести и быть способным, преодолев что-то, двигаться дальше. Знаете, как у Гребенщикова, двигаться дальше. Потому что останавливаться, страдать, плакать, там что-то еще делать такое, знаете, как это называется, переживать. Оно, с точки зрения себя, конечно, хочется там и пожалеть, еще что-то, но с точки зрения созидания оно не перспективно. Вот, поэтому, пережив, переоценив, осознав, поняв, приняв себя и все, что вокруг происходит, простив кого-то, встаешь на новый путь. Конечно, это очень тяжело, это трудно, это порой невозможно. Найдутся люди, которые будут тебе говорить или говорили, вот ты знаешь, ну, что ты дергаешься? Ты несчастный, вот сиди там в своем несчастье и пользуйся положением этим, да, будь сироткой. Вот, наверное, это и приводит к труду. Ты начинаешь трудиться, оценивать свои способности, наращивать образовательные какие-то ключи. А уже через еще этап ты уже способен более внятное, понятное начать нести и доносить людям.
Вы говорите о вещах, которые на словах, они такими легкими кажутся. Понять, принять, простить. А на практике, мне кажется, мы так часто в этом как раз завязаем. И жалеть себя ведь бывает гораздо проще и даже интереснее, чем пытаться, как, знаете, это упражнение Мюнхгаузен, вытаскивать себя за косичку.
Ну да, конечно, хочется быть в зоне комфорта. А зона комфорта – это то, что нас подогревает, подпитывает. Но можно переступить через все это, отринуть, даже простить врагов своих, потому что враги канут, а останется нечто большее. Нечто – это больше то, что мы сами делаем. Вот, рожаем детей, получаем образование, пишем книги, строим, созидаем, общаемся, открытые, честные, прозрачные. Тогда это и притягивает других людей. Кстати, помимо того, что Иугальего вырос в школе-интернате, был такой замечательный, есть замечательный писатель Виктор Астафьев. Так вот, его основные критерии жизни были, он говорил об этом всегда, рано вставать, много работать, не врать. Вот, на мой взгляд, это отражает вообще стратегию жизни. Да. Работать действительно тоже непросто, потому что можно повиснуть на своих пособиях, на своих каких-то сиротских статусах, врать, ну, не врать, хочет себя приукрасить как-то, вот, приобелить, ну и так далее. Ну и вставать рано, я встаю в 5-6 утра. Потому что я считаю, что не хватает времени для того, чтобы что-то в жизни еще сделать. То есть ленность, она отходит сама собой. Наступает уже такая зрелость, быстрее, как можно быстрее больше в жизни сделать.
Саш, ну вот пример Рубена Гальего, он, конечно, уникальный, ваш пример исключительный. А вы работаете сейчас с детьми, которые в детских домах, и с выпускниками детских домов, помогаете им социализироваться. Случается ли, что вы видите примеры того, как дети успешно выходят в эту большую жизнь и как-то реализуются?
Их такое количество у нас, выпускников, ежегодно это там порядка 10-15 тысяч, всех не охватишь. И поэтому я встречаюсь с небольшим количеством детей в течение своего, так сказать, годового цикла. Но основной посыл все-таки не на них, а на тех, кто рядом. Потому что этих людей еще больше. Это волонтеры, наставники, помощники, там, благотворители, средства массовой информации. И если изменить парадигму отношения к детям, к выпускникам детских домов у них, то не нужно будет за каждым выпускником бегать и говорить им, ты должен трудиться. Вот. Сейчас ты должен созидать, сейчас ты должен в себя вкладывать, потому что потом будет поздно. А как бы это простые такие, казалось бы, слова. Что значит сказать вот сейчас, именно сейчас, здесь и сейчас. Вот. Поэтому задача работать с общественным мнением, взаимодействовать с разными институтами и органами власти, чаще выступать в СМИ, ну и не забывать про выпускников. Вот мы готовим на следующей неделе встречу с выпускниками детских домов Владимирской области. Они захотели объединиться. Ну, как-то объединиться во свое благо, я бы так сказал. Вот, поэтому это прекрасный посыл, и мы с Геннадием Леонардовичем Прохоровичем, уполномоченным по правам ребенка, тоже выпускником Советского детского дома, будем с ними работать, стараться им помочь. Чтобы стратегия их жизни была, ну, им понятна, они понимали, куда они двигаются, что они должны делать, как. Вот тогда их успех будет не за горами, просто надо в эту гору идти.
Саш, вы знаете, когда читаешь такие книги, как «Белое на черном» Рубена Гальего или вашу книгу «Соленое детство», то посыл, который внутри возникает, хочется помогать. А что бы вы сказали людям, которые пытаются в этом направлении идти и что-то делать?
Ну, вы знаете, собственные представления о жизни детей, они, конечно, основная такая ошибка. То есть человек думает, что вот так или так, а есть объективные обстоятельства. И, на мой взгляд, нужно исходить из того социального заказа, который диктуется ребенком сейчас и завтра. Это получение качественного образования, это получение навыков, компетенций, ну и уже некоторое жизненное, личностное самоопределение. А потом этот добрый наставник не должен убегать, как после праздника, навсегда, а находиться рядом с ребенком еще какое-то время, наблюдая, каким образом он постановление производит. Выходит ли у него шкатулка, которую он там ваяет. Поэтому две вещи. Личностно-ориентированный подход в работе с детьми. Минимум жалости, максимум взаимоучастия. И не оставлять ни в хорошем, ни в плохом. Потому что сегодня хорошо, завтра плохо. все это быстро меняется, как тельняшка на матросе, то белое, то черное. Вот это постоянство, это служение, оно уже потом не отклоняет от курса, потому что многие приходят, думают, что сейчас вот они обогреют, они обжигают, а потом исчезают. И этих обожженных детей очень много. Вот не обжигать, а так плавно тлеть, что называется. Что-то видно, и в этом видно, мы участвуем, а не так, что мы сожгли все, и потом наступила темнота. Вот. Тогда что-то мы можем качественное сделать, и исправить, и изменить, и улучшить, и вывести ребенка в свет.
А вы верите в то, что человек может изменить собственную жизнь и какую-то часть мира вокруг?
Вы знаете, я даже не то, что верю, я видел такие судьбы. Был один человек, который находился в исправительной колонии. Я к нему приезжал много лет. Потом он вышел, стал помогать кормить бездомных, ездил на автобусе, был руководителем этого процесса кормления. Потом стал ходить в церковь, потом стал диаконом, а сейчас священник и построил еще при этом несколько церквей. Поэтому пути Господни неисповедимы. Главное это исповедовать и двигаться вперед. А все остальное Господь даст, если сердце открыто и желание есть. Если желание есть, то и остальное приложится. Наверное, труд основополагающий. Если человек трудится, то он тогда и в будущем чего-то добивается.
Спасибо вам большое за комментарий, спасибо за вашу книгу. И, конечно, еще раз хочется поздравить с днем рождения на этой неделе. Был день рождения у Рубена Давида Гонсалеса Гальего, автора книги «Белое на черном». Его друг Александр Гизалов был сейчас в нашем эфире. Спасибо.
Всего доброго, всего хорошего. До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».